Глава восьмая. В полдень в среду секретарь принес большой промасленный пакет с горячими сандвичами с луком в конференц-зал на пятом этаже гуверовского здания. В центре квадратного зала за столом из красного дерева находились 20 лучших сотрудников ФБР со всех концов страны. Галстуки у всех были распущены, а рукава закатаны. Тонкое облако голубого дыма висело вокруг дешевой казенной люстры в полутора метрах над столом. Директор Войлс держал речь. Уставший и злой, он курил четвертую с утра сигару и медленно ходил перед экраном у своего конца стола. Половина присутствующих слушала, другая половина, разобрав кипу документов в центре стола, читала о вскрытиях, лабораторных исследованиях нейлонового шнура, Нельсоне Манзи и о некоторых других предметах, подвергнутых срочному изучению. Отчеты были довольно хилыми. Специальный агент Эрик Ист внимательно слушал и читал одновременно. Несмотря на всего лишь десятилетний опыт работы, он был блестящим следователем. 6 часов назад Войлс выбрал его, чтобы поставить во главе расследования. Остальные члены группы были подобраны в течение утра, и сейчас происходило организационное совещание. То, о чем говорилось, он уже знал. Расследование может продлиться недели, возможно, месяцы. Кроме пуль в количестве 9 штук, шнура и стального прута, использовавшегося для закручивания удавки, других вещественных доказательств не было. Соседи в Джорджтауне ничего не видели, никаких особенно подозрительных личностей у Монтроуза, никаких отпечатков, никаких волокон ткани, ничего. Нужно обладать большим талантом, чтобы убивать так чисто, и большими деньгами, чтобы нанимать такие таланты. Войлс с пессимизмом относился к тому, что им удастся найти стрелявших, и считал, что сосредоточиться стоит на тех, кто нанял их. Войлс говорил и курил. «На столе есть справка о некоем Нельсоне Манзи, миллионере из Джексонвилля во Флориде, который якобы угрожал Розенбергу. Власти Флориды убеждены, что Манзи выложил кучу денег, чтобы убить насильника и его адвоката. В справке об этом говорится. 2 наших человека говорили с адвокатом Манзи этим утром и были встречены с большой враждебностью. По словам адвоката, Манзи находится за пределами страны и, конечно же, неизвестно, когда вернется назад. Я выделил 20 человек, чтобы разобраться с ним». Войлс раскурил потухшую сигару и посмотрел на лежащий перед ним лист бумаги. «Под 4-м номером значится группа «Белое сопротивление». Небольшая кучка команды с среднего возраста, за которыми мы наблюдаем около 3 лет. У вас есть соответствующая справка. Если на них падает подозрение, то довольно слабое. Они больше гораздо бросать зажигательные бомбы и поджигать кресты. Особым искусством и хитростью не отличаются. И что самое важное, не располагают большими деньгами. Я серьезно сомневаюсь, что они могли нанять таких ловких головорезов, как эти. Тем не менее, 20 человек будут ими заниматься». Ист развернул тяжелый сандвич и, понюхав его, отложил в сторону. Кольца лука были холодные. Аппетит у него пропал. Он слушал и делал пометки. 6-й номер в списке был несколько необычный. Психически ненормальный по имени Клинтон Лейн объявил войну гомосексуалистам. Его единственный сын ушел с семейной фермы в Айове и отправился в Сан-Франциско искать счастье среди гомосексуалистов, но вскоре умер от СПИДа. На Лейна нашло помрачение, и он сжег контору общества гомосексуалистов в Де-Мойне. Арестованный и осужденный к 4 годам, он совершил в 89 году побег и до сих пор не пойман. Как указывалось в справке, он создал широкую сеть контрабанды кокаина и сделал на этом миллионы. Эти деньги он использовал в своей маленькой частной войне против педерастов и лесбиянок. Целых 5 лет ФБР пыталось схватить его, но это оказалось невозможным, поскольку он предположительно действовал из Мексики. На протяжении многих лет от него шли письма с угрозами Конгрессу, Верховному суду и президенту. Войлс не воспринимал Лейна как серьезного подозреваемого, однако выделил на него 6 человек. В списке находилось 10 имен. От 6 до 20 лучших спецагентов было выделено на каждого из этих подозреваемых. В каждой группе были назначены старшие. Они были обязаны 2 раза в сутки докладывать обстановку ИСТу, а он должен был каждое утро и каждый вечер встречаться с директором. Около 100 агентов будут искать следы на улицах города и в его окрестностях. Войлс заговорил о секретности. Репортеры будут преследовать их как гончие, поэтому ход расследования должен быть строго засекречен. Только он, директор, будет давать интервью прессе, а уж он найдет способ, чтобы держать язык за зубами. Войлс сел, и слово взял Льюис К.О., который произнес сбивчивый монолог о похоронах, безопасности и просьбе главного судьи Рэниена подключиться к расследованию. Эрик Ист пил кофе и смотрел на список. За 34 года Абрахам Розенберг написал не менее 12 судебных решений. Его производительность постоянно приводила в изумление ученых в области конституционного права. Иногда он игнорировал скучные антимонопольные дела и налоговые апелляции, но если вопрос хоть в чем-то был действительно спорным, он хватался за него обеими руками. В своих трудах он излагал решения, принятые большинством, совпадающие и не совпадающие с ними мнения, и множество особых мнений. Зачастую его особое мнение было единственным. По каждому спорному вопросу за 34 года Розенберг выразил то или иное мнение. Ученые и критики обожали его. Они процветали, публикуя книги, очерки, критические статьи о нем и его деятельности. Дарби обнаружила 5 отдельных добротно изданных сборников его мнений с предисловиями и аннотациями. Один из них не содержал ничего, кроме его выдающихся особых мнений. В среду она решила пропустить занятия и уединилась в кабинете на 5-м этаже библиотеки. Машинные распечатки лежали аккуратно разложенными на полу. Книги Розенберга были раскрыты на нужных страницах и сложены друг на друга. Причина для убийства существовала. И ею могли быть месть и ненависть, но только в отношении одного Розенберга. А когда в это уравнение дополнительно вводится Джейнсон, месть и ненависть начинают терять смысл. Безусловно, его ненавидели тоже, но он не вызывал столько страстей, как, например, Янг или Маннинг. Она не нашла никаких критических откликов на труды судьи Глена Джейнсона. За 6 лет он написал всего 28 судебных решений, принятых большинством, что было наименьшим показателем производительности среди судей. Им было написано также несколько особых и совпадающих мнений, но работал он на редкость непродуктивно. Иногда его работы были ясными и понятными, а иногда путанными и чрезмерно патетическими. Она изучила мнение Джейнсона и пришла к выводу, что взгляды его резко менялись год от года. В общем, он довольно последовательно защищал права обвиняемых в уголовных преступлениях, но при этом у него было столько отступлений от этого правила, что ученые хватались за голову. В 5 случаях из 7 он голосовал в пользу индейцев. Его перу принадлежит резкое решение, направленное на защиту окружающей среды. Обвиняемые в неуплате налогов почти всегда пользовались его поддержкой. Но мотивов для убийства не находилось. Джейнсон был слишком непоследовательным, чтобы воспринимать его серьезно. По сравнению с другими судьями, он был безвреден. Дарби допила еще одну чашку кофе и отложила на время свои заметки по Джейнсону. Часы ее лежали в ящике стола, и она не имела представления о времени. Протрезвевший Каллаган хотел поужинать с ней в квартере. Он ждал звонка Дарби. Дик Мэбри, нынешний составитель речей и волшебник слова, сидел у стола в овальном кабинете и наблюдал, как Флетчер Коул и президент читают третий вариант траурной речи, которую президент должен был произнести у могилы судьи Джейнсона. Коул отверг первые два, и Мэбри до сих пор не знал, что им было нужно. Коул предлагал одно, а президенту хотелось чего-то другого. За несколько часов до этого Коул позвонил и отменил траурную речь, поскольку президент не будет присутствовать на похоронах. Затем позвонил президент и попросил набросать несколько слов, потому что Джейнсон был его другом и продолжает им оставаться, несмотря на то, что оказался гомосексуалистом. Мэбри знал, что Джейнсон не был другом, но его похороны, как судьи, павшего от рук убийцы, привлекут к себе всеобщее внимание. Затем позвонил Коул и сказал, что они не уверены, будет ли присутствовать президент, но на всякий случай надо подготовить что-нибудь. Кабинет Мэбри находился в старом административном здании рядом с Белым домом. Весь день в здании заключались пари. Будет ли президент на похоронах известного гомосексуалиста? Каждые трое из четверых считали, что президент не будет присутствовать. «Гораздо лучше, Дик», — сказал Коул, складывая бумагу. «Мне тоже нравится», — тут же отозвался президент. Мэбри обратил внимание, что президент обычно ждал, когда Коул выразит свое мнение по поводу его опусов. «Я могу попробовать еще», — сказал Мэбри, вставая. «Нет-нет», — воспротивился Коул, — «это как раз то, что нужно. Очень трогательно. Мне нравится». Он проводил Мэбри до двери и закрыл ее за ним.
«Что ты думаешь?» — спросил президент.
«Давайте отменим это посещение. У меня плохие предчувствия. Было бы неплохо оказаться в центре внимания средств массовой информации». «Но вы ведь будете произносить эти трогательные слова над телом, найденным в порноклубе гомосексуалистов. Это слишком рискованно».
«Да, я думаю, ты...»
«Это наш кризис, шеф! Рейтинг продолжает повышаться, и я не хочу испытывать судьбу».
«Следует ли нам послать кого-нибудь?»
«Конечно. Как насчет вице-президента?»
«А где он?»
«На пути из Гватемалы, будет сегодня вечером». Коул вдруг ухмыльнулся. «Это подходящее занятие для вице-президента. Похороны гомосексуалиста».
«Вполне», — довольно хихикнул президент.
Коул перестал улыбаться и начал ходить по кабинету.
«Небольшая проблема. Панихида по Розенбергу состоится в субботу, всего в нескольких кварталах отсюда».
«Я бы предпочел пересидеть этот день даже в аду».
«Я знаю, но ваше отсутствие будет очень заметным».
«Я могу лечь в Вальтер Рид с приступом радикулита. Это срабатывало прежде».
«Нет, шеф, перевыборы в следующем году. Вам следует держаться подальше от больниц».
Президент хлопнул обеими руками по столу и встал.
«Черт возьми, Флетчер! Я не могу идти на его панихиду, потому что я не могу сдержать смех! Его ненавидели 90% американцев! Им понравится, если я не приду!»
«Протокол, шеф. Хорошие манеры. Пресса испепелит вас, если вы не придете. А потом это не составит для вас труда. Вам не придется говорить ни слова. Просто покажетесь перед камерами, сделав печальный вид. Это займет не больше часа».
Президент держал в руке клюшку и примеривался к удару по оранжевому мячу.
«Тогда мне придется идти на похороны Джейнсона».
«Совершенно верно. Но забудьте о траурной речи».
Президент ударил по мячу.
«Я встречался с ним всего дважды».
«Да, я знаю. Давайте спокойно посетим оба мероприятия и, ничего не сказав, исчезнем».
«Я думаю, ты прав».